Да, мы начинаем дальше. Да, продолжаем дальше. В прошлый раз мы так затронули некоторую тему, продолжаем на Пшахаем, да, вопрос молитвы. Я так надеюсь, что это не утомило всех. Там каждый раз раскрываются новые вещи. Это вообще на Пшахаем, эта книга очень сильная. Там только не одну главу читаем, да, а так это вообще есть целый океан знания. Во всяком случае, мы здесь подняли вопрос такой очень интересный, да, с точки зрения молитвы, в принципе, который мы, я много раз это как бы говорил так, немножко мы всегда это как бы упоминали, но сейчас он входит именно вот в этот сам вопрос сам по себе, да, выяснение сути молитвы, что это значит суть молитвы само по себе, это мы уже немножко вошли, сейчас начнем. Значит, там мы сказали в прошлый раз, если помните, что человек должен направить свои мысли во время молитвы, намерение. Мы сказали, основная вещь – это намерение. И вот одно из основных намерений, которое должно быть, это «Лясун колькова на то утор махшевтоба твоюто рак лясив тет коах бауламоток душим». Это значит, как это, поставить в своем намерении, в чистоте мысли своей. Тоже как это построить чистоту мысли, намерение, чистоту мысли своей. Конечно, все это надо объяснять, ну да. В молитве для чего? Только для того, чтобы добавить силу в мирах святых. И тогда своим голосом он пробуждает голос высший. Да, своим голосом он пробуждает голос высший, чтобы притянуть из нее благословение и свет всем. Да? Значит, притянуть это откуда, да, это с одной стороны. И лявируах тума, и что этот свет, он что, уберет дух нечистоты из мира, то есть все зло. Вейтукану лямба малхуто, и будет исправлен этот мир в его царстве, в Барахшмо, а не о своих делах и потребностях. Это одна из удивительных вещей, которые в принципе непонятно совсем. Мы все знаем, что человек молится, почему он молится? Потому что у него есть какие-то проблемы. Мы намекали на эту вещь и приводили, как-то упоминали эту идею, но сейчас он ее разбирает вот так основательно, что мы в нее должны войти по-настоящему. Что это значит? Это одна из самых, как бы такое парадоксальное утверждение он здесь говорит. Суть молитвы это должно быть что, чтобы добавить, ну, идея святости. То есть, как он говорит, добавить силу в мирах святых, добавить силу в святых мирах. Это то, что должно быть в его молитве. То есть, что это такое, точно мы сейчас больше войдем в это дело. Но это значит добавление святости, как в духовных мирах. Добавить там силы духовности. Как бы в каком-то смысле дать силу Всевышнему. Да? Выглядит, это слышится так очень, да, что нельзя такое говорить. Но на самом деле мы в конце концов поймем суть этого дела. То есть все наши молитвы, все намерения во время молитвы должны быть для высшего, для святости, для духовности, а не для себя. И вот это вот, и так он говорит, что своим голосом мы пробуждаем голос сверху. Что тоже надо объяснять. Я, в принципе, мы, кажется, уже объясняли эту вещь, как это притягивается, может быть, еще надо как-то объяснить. Ну, в принципе, мы объясняли, как вдруг голос человека снизу пробивает, поднимается вверх. В принципе, мы объясняли эту вещь. Как он поднимается вверх, и почему он вдруг может что-то делать наверху. Не раз это объясняли, с разных точек зрения. Может быть, еще как-нибудь вернемся. Но, в принципе, это идея. Голос человека, то, что человек здесь молится, он пробуждает голос сверху. Приходит сверху свет, изобилие, влияние, воздействие, как угодно. Откуда? Как мы это объясняли, из бесконечности. Куда? В духовные миры. Те, которые управляют нами. Те, которые находятся над нами, в небе. И вот для этого мы должны молиться. То есть, чтобы пришел свет духовные миры. Зачем это нужно? Зачем это нужно? Что, во-первых, тогда будет там свет, с одной стороны, а с другой стороны, это уберет всякий... Ну, во-первых, потому что туда приходит свет духовной миры. То есть, что такое свет? Постижение. Свет – это осознание. Это да, осознание. Это, в принципе, и есть то самое добро, о котором мы говорим. То есть, притянуть... Да, когда... Что самое добро для человека? Самое большое добро. Это знание, осознание. Когда он осознает, что... что когда он да, осознает все, то тогда все, что происходит для него, это совершенно в другом смысле. То есть, когда он осознает истину, корень вещей, то тогда это самое большое добро для него. Это аннулирует всякое зло внутри него тоже, в каком-то смысле, аннулирует зло в мире. Это, что он говорит, что это убирает дух нечистоты, то есть всякое зло из этого мира, и исправляется мир в Царстве Всевышнего. Что тогда и, в принципе, наступает Царство Всевышнего. Почему Царство Всевышнего имеется в виду? Имеется в виду, что разум, он тот, который властвует в мире. Потому что мы сегодня, люди сегодня делают разные вещи, плохие, они приходят от безумия, от недостатка осознания и понимания. И вот когда у человека есть это осознание, то тогда это люди не будут делать зло, не смогут делать зло. То, что мы говорили после прихода Машиаха будет, будет у всех будет видно истина, тогда люди не будут делать зло, тогда не будет зла в мире. Почему не будет зла в мире? Потому что зло приходит от человека, зло не приходит от Всевышнего, мы всегда это объясняли. Зло приходит всегда от человека. Просто Всевышний дает человеку возможность сделать зло. Но, как мы объясняли, он дает ему такую возможность не для того, чтобы он ее делал, а для того, чтобы у него только это было как возможность, чтобы он не делал это. Потому что когда он не делает зло, он делает добро. Если у него нет возможности делать зла, то и возможность делать добро у него тоже нету, потому что так, это автоматически он так делает, потому что у него нет другого выхода. А как любое животное делает, назовем это добром, да, курица делает добро то, что кормит людей с собой, пшеница делает добро, все это, ясно, что это, да, но у них нет свободы выбора, они сами ничего не делают, это просто посредством, они орудия этого действия. А человек, когда он делает добро, это значит, что он мог сделать зло, но он сделал добро. И поэтому добро это исходит от него, это он сделал. Точно так же, когда он делает зло, это он делает. Потому что Всевышний не сделал зло, Всевышний дал ему возможность сделать зло. Сама это дать возможность человеку зло не означает, что как бы Всевышний участвует в этом зле. Наоборот. Дать человеку возможность зло, сделать зло, это добро по отношению к нему, потому что таким образом он может заслужить возможность сделать добро. Это логика интересная, да? И потом ясно, мы как воспринимаем, что такое добро в мире, когда есть изобилие, когда есть достаток всего, когда нет недостатка, люди обычно понимают, когда есть недостаток, люди обычно понимают, что это... Это зло само по себе, человеку плохо, чего-то не хватает и так далее. Правильно? Но на самом деле вот это вот недостаток, который мы обычно воспринимаем как зло по отношению к себе, боль, что об этом мы сейчас будем говорить, боль и всякие проблемы и беды, которые есть, это результат недостатка того самого света. Это осознание, когда... Ну, на простом примере мы можем это понять. У человека, у которого нет разума, сколько бед он может сделать для себя? Когда у него есть разум, он понимает, что правильно, что хорошо, что нет. Он избегает многих бед. Нет, да, это не входит, как это, не входит в разные тяжелые ситуации. Как это сказано, что умный может выходить из трудных ситуаций, а мудрый... По-моему, так это сказано, не помню. А мудрый – это тот, который в них не входит. Это, да, осознание не делает это. Да, человек, когда у человека есть осознание высокое, большое, понимание, он не делает зло. правильно, что это осознание, оно не просто осознание, знание внешним разумом. Я знаю, что это плохо, но тем не менее, мне этого хочется, я это делаю. Осознание – это когда оно настолько глубоко, что я не могу делать иначе. Про это мы говорим. Это называется, что свет внутри него. Осознание такое. И вот и тогда он никогда не сделает себе зло, не войдет в зло, не сделает зло, не будет зла. А мы скажем, что есть зло, которое приходит вне, и как это, с небес, приходит человек, какие-то ситуации тяжелые, трудные, не зависит от его осознания, он может быть очень умным, но ему будет какой-то недостаток, то, что мы назвали как бы злом, какая-то проблема и так далее. Ну, во-первых, не все, что мы видим как зло, оно зло. И когда есть осознание высокое, то мы понимаем, что многое, что недостаток тот или другой в мире, он является сам по себе добром по отношению к человеку. Но суть не только в этом. Это правильно, что может быть какой-то недостаток, какая-то боль, какая-то проблема, даже когда у человека есть осознание высокое. Правильно, но мы же говорим о духовных мирах. Все, что происходит здесь, это результат управления, то, что происходит в духовных мирах. И если в духовных мирах нет света, то здесь есть недостаток. Недостаток света, здесь есть недостаток. Поэтому мы приходим, то есть мы здесь не только хотим достигнуть это осознание у человека, потому что это только, как пример мы сказали, для того, чтобы не было зла в мире, нужно, чтобы как бы у мироздания было осознание, у самого мира. Точно так же, как человек. Мы же сравним это мироздание с человеком, всю духовную действительность. Как человек, который, у него есть высокое осознание, понимание вещей, он не сделает зло и не войдет в ситуацию, где есть зло для него, где он окажется в какой-то беде, в каком-то состоянии недостатка, беды, проблемы. Точно так же весь мир, он тоже как бы, как человек, мы это сравнивали, по подобию Всевышнего создал, да, по подобию Всевышнего имеется вот эта вот система, да, духовных миров. И когда в ней нет света, это как похоже на человека, у которого нет осознания, и тогда мир входит в разные беды. Поэтому, да, поэтому очень может быть, что человек, у него есть высокое сознание, но он, но ситуация вокруг, она может быть какие-то проблемы и так далее. Почему? Потому что он находится в этом мире, это не зависит от него. Но и поэтому идея молитвы – это притянуть тот самый свет в духовные миры. С одной стороны, мы хотим постигнуть и знать, чтобы вошло в нас свет, наше сознание, быть умнее, быть разумнее, назовем точнее, да, то точно так же мы хотим, чтобы мир, в нем был свет. Когда в нем будет свет, значит, сам мир не войдет в тяжелые ситуации. Ну, условно, я так аллегорически это объясняю. То есть, другими словами, как это объясняют в книгах, что когда входит тот самый свет, то самое осознание высшее, назовем это так, в духовные миры, то тогда этот свет приходит в наши миры. В чем это приходит? Прежде всего в том, что мы сами осознаем больше, мы становимся выше, лучше. Но кроме этого, это проявляется также во всех событиях, которые происходят в мире, и не будет событий, где есть зло. Где есть тот самый недостаток, который называем злом. Вот тот недостаток в мире каких-то орудий, каких-то понятий, каких-то проблем и так далее, он – это результат, это как бы побочное явление того, что нет света в духовных мирах, то есть того самого сознания. Точно так же, когда человек неразумно распоряжается какими-то своими инструментами, своими орудиями, то, что у него есть, и тогда оно ломается, его нет, у него получается недостаток. В каком-то смысле назовем так, когда нет достаточно света в духовных мирах, то наш мир это как бы те самые орудия, инструменты, он ломается и плохо работает и так далее, поэтому получается, что есть проблемы и беды в этом мире. Это надо понимать. Проблемы и беды в этом мире, они результат, а не сам они сам, как это, результат, который приходит, они сам, они само, да, не самостоятельны сами по себе, вот просто есть какая-то беда или это, вот она есть объективная беда. Не в этом, она объективна в том смысле, что это, некоторые вещи не зависят от человека, не зависят от его сознания, но они зависят от сознания Всевышних миров, и это свет. Поэтому, когда мы молимся, в чем идея должна быть молитвы, как он здесь говорит? Притянуть тот самый свет, святость, святые мира. Называем этот свет, называем святостью. То есть идея постижения, идея сознания, это принцип. Потому что это на самом деле то, что есть реальность настоящая. Мы это не раз говорили. Материальные объекты, они всего лишь, как говорили, картинка. Это всего лишь картинка, на которой нам показывают состояние мира. Это то, где отображается духовное состояние. Если там плохо, то у нас плохо. Если там хорошо, то у нас хорошо. Это как бы то, что здесь как бы отображается в картинке для нас. А на самом деле мы тогда ощущаем боль, ощущаем страдания или наоборот. И, реальность сама по себе – это мир мысли, как мы говорили. И вот тот источник добра, и само добро по себе – это тот самый свет, то есть то самосознание, осознание истины. Когда и отсутствует оно в духовных мирах, тогда это выражается в наших мирах в разных катаклизмах, проблемах, недостатках и так далее. Кто хочет на языке другом, так это идея Мидат Адин. Мидат Хесед и Мидат Адин. Что мера, как милосердие или мера милости, я знаю, присутствует в духовности, то тогда здесь все, да, здесь все хорошо. Когда и этого милосердия в духовных мирах оно отсутствует, то тогда у нас есть диним. Диним – это ограничение. То есть хасадим, мы сказали, это расширение. Да, и, ну, в этом языке мы говорили когда-то. Света Всевышнего, или вот это вот хеса, то, что мы говорим, милость, да, это мы назвали расширением вот в одной из аллегорическом представлении. А диним, суды, это ограничение. И когда есть хасадим, то тогда, значит, диним окружают, ограничивают только то, что необходимо для этого мира. Но когда нет хасадим, есть только диним. Диним – это ограничение. Что такое ограничение? Недостаток. В нашем мире это, как сказано, что тот, кто читал в книгах, там, вот это, да, диним, есть диним в мире, суды в мире. Сейчас властвуют суды в мире, сейчас плохо в мире, почему суды властвуют? Что значит суды? Имеется в виду, есть только ограничения, нет расширения, нет изобилия, нет того самого света. Это как бы должны понять. Поэтому основная идея в молитве, это что? Притянуть свет в духовные миры. Это намерение, да, притянуть это. Как это и что это, мы сейчас посмотрим. Но в принципе, да, то, что он здесь говорит, притянуть свет, да, что это такое. В конечном результате это приносит нам изобилие, это правильно. То есть, можно сказать так, что я прошу, чтобы пришел свет в духовный мир, чтобы мне было хорошо. Но когда я, может быть, так помолиться, тогда получается, что я молюсь за свои дела, за своих интересах. Я говорю, так, ладно, пошли мне машину и квартиру. А это, да, сказано, мы не можем молить и просить в своих личных делах. Хорошо, я попрошу, чтобы Всевышнего было много света, и тогда он мне пошлет машину, да, и квартиру и так далее. Но это, по всей видимости, тоже не работает, и мы сейчас посмотрим. По сути, суть должна быть не для себя, а для Всевышнего. Как перевернуть вот этот вот механизм, что с одной стороны молитва, я вроде молюсь о своих потребностях, а с другой стороны молитва, мы говорим, это прямо противоположно, надо молиться о потребностях, назовем это так, о недостатке, которые в духовных мирах, чтобы там было хорошо. Другими словами, мы должны молиться, чтобы там было хорошо, не чтобы у меня было хорошо. Как так? Ведь суть молитвы в том, чтобы у меня было хорошо. Так мы все понимаем, как же это работает. Да, и вот эту вот идею он сейчас хочет начать разбирать. И мы тоже в прошлый раз уже как бы коснулись этой темы. И там сказали тоже, что если посмотреть хорошо в носах и молитвы, как это, в тексте молитвы, там очень мало личных интересов. Так, мы прошли в прошлый раз, да, там по всем этим благословениям, 18 благословений, 19. Да, и там, ну, есть там пару благословений, которые мы можем отнести к тому, что это запрос на личный интерес, запрос личных интересов. А так в основном все это о Всевышнем, о духовности. Я же не говорю, это молитвы каждый день. А молитва, субботы, праздники, там вообще нет упоминания о чем-то личном. Да, и так далее. И поэтому это непонятно. Как понять эту вещь? То есть, хорошо сказать, надо молиться, чтобы было хорошо у Всевышнего. Это наше, это мы то, что мы просим. Это наша молитва. А что будет с нами? Ну, можно сказать, что если будет там хорошо, тебе тоже будет хорошо. Ладно. Ну тогда я буду молиться хорошо, так я и буду молиться. Я скажу, что там было хорошо, что мне было хорошо. Но тогда, получается, молюсь обратно своих интересов, и это не работает, как он сказал. Так как же тогда, как так? И он задает этот вопрос здесь. Он задает вопрос более тяжелый. Здесь он задает вопрос более тяжелый. В конце концов, молитва у нас так выражается в том, что мы просим о каких-то своих личных интересах. Даже несмотря на то, что там в благословлениях нет много таких, но там можно вставлять, так мы сказали. Во время молитвы можем каждый добавить какой-то свой личный интерес, то, что ему необходимо, то, что ему недостает, то, что ему важно, и просить об этом. Не просто можно, даже нужно. Более того, мы сказали, Всевышний сделал как отцов, матерей, наших матерей он всех сделал, как это, окород, бесплодными. Для чего? Чтобы они молились. То есть, поскольку у них не было детей, так о чем они молились? О том, чтобы были дети, чтобы у них, да, вроде бы о своих личных интересах. Так вот, так само по себе, так Всевышний сделал. Он хотел, чтобы была у них молитва. Так он сделал им какой-то недостаток. Всевышний посылает проблемы праведнику в этом мире, чтобы он помолился об этих проблемах. А если молится об этих проблемах, то получается, он обратно молится о своих каких-то, просит каких-то свои личные интересы. Как это работает? И вот он задает еще более тяжелый вопрос. Говорит так, и поле Эхшаях вообще, говорит, Эхшаях либо Кэшли Тханен клали панават барашему лясир миалав царову и сура миалав. Да, и то есть, вообще вопрос, давайте зададим другой вопрос. Человек просит о том, чтобы Всевышний избавил его от каких-то проблем, бед, страданий и так далее. У него есть какая-то проблема в мире, и он просит, и должен просить, так мы говорим. Во время молитвы он должен вставлять это, говорить об этом и так далее. Зачем? Как так? Ведь на самом деле все, что происходит с человеком, это от Всевышнего. И Всевышний никогда не делает зло, он делает только добро. Если человеку была послана какая-то проблема, значит, это было необходимо. Зачем это ему необходимо? И вот он приводит к Мойнян Рифуатагуб. Например, говорит, как излечение тела. Да, лечение. Аруфе Мешкеу Симоним. Приходит врач. Человек заболел. Приходит врач и кормит, и дает ему... Как это, горькие лекарства, или там, да, должен там хазвашолом отрезать ему какой-то орган, или дать какие-то тяжелые, это, да, даже и так далее, разные тяжелые лечения. Приходит человек, значит, да, врач, делает какие-то действия, которые очень больны человеку. Что тогда скажет? Он будет просить его, чтобы он не делал ему это, чтобы он не делал ему лечение, чтобы не было лечения. Травма, оно очень тяжелое, оно больное, оно это. Так что мы скажем? Будем просить врача, чтобы он не делал это лечение? Конечно же нет. А что он? Наоборот, он же его нанимает, он ему платит деньги за это, дает деньги за то, чтобы он его лечил. А лечение, оно приходит боль, и оно может быть очень-очень больным. Получается, в каком-то смысле это похоже на эту ситуацию. То, что приходят какие-то проблемы в мире, мы знаем, что это Всевышний посылает человеку, потому что это нужно для человека. Для чего? Но одно из объяснений, чтобы его излечить, что человек оказался в такой ситуации. Почему? Это результат его поступков, действий и так далее, разных это. И поэтому человеку, когда приходят какие-то страдания и боли, это какое-то испытание, это какое-то исправление, это, как мы говорим, капара, лихапер ему, да, чтобы искупить какие-то его грехи и так далее. на самом деле Всевышний делает это. Так мы понимаем, так мы должны понимать, так это еврейская точка зрения, что все беды, которые посылаются человеку, Всевышний посылает ему, чтобы помочь ему, а не чтобы отомстить ему, даже когда он делал там разные нарушения. Только теперь, поскольку он делал разные поступки неправильные, это повредило его. Он стал больным, как человек, который не следит за здоровьем и делает это. В конце концов, он приходит к болезни, и тогда надо его лечить, а лечение оно больное. И вот эти вот страдания, которые, и болезни, которые, и проблемы, которые приходят, это излечение для него, только для его души в данном случае. Излечение, если это излечение... Как врач, который приходит. И Всевышний знает, почему он это послал. Может быть, мы не всегда знаем. Иногда, может быть, знаем. Но мы, наверное, не всегда знаем тоже. И тогда возникает сразу вопрос. Если это так, то как же мы молимся ко Всевышнему и просим у Него, чтобы Он избавил нас от разных страданий, боли, недостатков и так далее? Это вопрос, который он поднимает здесь, сам по себе. То есть прежде чем мы ответим на вопрос, как можно просить, да, что молитва должна быть о Всевышнем, но даже когда мы просим о себе, мы действительно просим о себе, то тогда наоборот, это тяжело, да, тогда наоборот. Ведь это как можем, значит, мы говорим Всевышнему, не лечи нас, не делай нам, да, исправление, что мы говорим? Может быть, наоборот, должен был сказать, делай еще. Да. Интересно, так это Вильнский Гаон сказал, что действительно мы не знаем роль того, всякие страдания, которые приходят человеку в этом мире, мы не знаем их роль. Но если бы знали суть, что они делают по-настоящему в духовности, то мы бы просили бы еще и еще. Так он говорит, интересно. Во всяком случае, вопрос этот есть. Да, и то, что он говорит, «Кен эйх ишпох сиах лифанавит бараш моли асим», как он может просить Всевышнего, чтобы снять с него разные страдания. «Алуэма ратиявы сама дыхая», ведь это, как излечение ратиявы, как повязка, как лекарство жизни для него, чтобы искупить его преступление. «Камам рамзан, эйны сурим балавон», как сказано в Гморе, он приводит из Шаббат, «нет страданий без преступлений». Если нет, если этого не будет, то как придет это излечение? То есть в чем будет искупление? Кто-то придет и скажет, может быть, нет, не так. Может быть, не так. Да, это тоже вопрос, который, ну, задают, я просто всегда слышу разные вещи. То что получается? Что человек, мы говорим так, что если приходят страдания, это обязательно приходит искупить человека. А придут и скажут, подожди. А вон были разные люди, которые, да, страдают без того, чтобы они делали эти преступления. Например, есть разные праведники, которые вдруг получают страдания. Почему? И мы тоже приводили ситуацию, что того, который родился быть бедным или быть этим и так далее, да? Или тем более спрашивают, да, ну, про то, что было во время Холокоста, да? Как может быть, там же были праведники, которые это, если бы только те, которые согрешили, получили бы наказание, ладно, это понятно, а и были разные праведники, или были дети, которые получили и так далее, да? Но мы это объяснили, что на самом деле здесь другой момент. Я не хочу сейчас ходить объяснять этот Холокост подробно, где-то я объясняю это в лекциях, но в общем суть такая. В этих страданиях, во-первых, мы просто не знаем, почему человеку приходит каждая вещь, каждая боль. Специально не знаем, это скрыто от нас. Почему? Во-первых, мы находимся в мире, где сокрыто, нет, мы не видим причин событий, да? Но это специально так. Почему? Потому что тогда... Когда человек не знает, почему это происходит, у него, значит, есть свобода выбора. Если бы он знал, у него было другое бы отношение. В любом случае, мы не знаем, почему происходит то или другая вещь. Но на самом деле, всякое то, что приходит какое-то страдание к человеку, оно приходит в результате чего-то. в результате чего-то, что каких-то там, скажем, как он здесь говорит, из-за различных преступлений. Хорошо, а тот, который праведник, он что, он чем провинился? Ну, на самом деле, у праведника тоже есть какое-то, какие-то идеи, для исправления ему нужно это. Мы там тоже объясняли, что большие люди, к ним Всевышний относится намного строже. И даже за маленькую провинность получает большое наказание. Почему? Тогда невыгодно быть праведником. За маленькую провинность, которого другого не наказывают, его наказывают. Почему? Потому что на самом деле каждый человек в будущем мире, он попадает в какое-то место. И вот тот праведник, конечно, у него есть какое-то место в духовном мире, это его награда. Но Всевышний хочет дать ему место в мире более высоком. И чтобы попасть в место еще более высокое, чем то, где он находится, ему нужно получить, делать еще какое-то исправление того, что не требуется от других людей. Как одно из объяснений. На самом деле вообще суть вот этих, мы так говорим в общем, почему происходят какие-то события, потому что человек согрешил, потому значит ему хорошо, если он сделал хорошие поступки, тогда ему будет, нет, если он делает плохие поступки, ему плохо, если он делал хорошие поступки, ему хорошо, а мы видим в жизни много разных вещей, наоборот. На самом деле это намного сложнее. Во-первых, мы не всегда знаем, кто и что он сделал по-настоящему. Даже он сам не всегда знает, за что к нему что приходит, тем более мы. И поэтому то, что нам кажется иной раз совсем без причин, на самом деле есть на это причина. Второе, то, что мы сказали, те же самые праведники, которые, это у них есть тоже один из смыслов, подняться, скажем, еще выше, как мы сказали. Есть и вот эти вот страдания, они исправляют и помогают ему в этом. Мы также объяснили, что идею страдания, это, мы смотрим на это как страдание, на самом деле могли бы смотреть на это как путь к движению, да? Как если, ну, из другой оперы спортсмен выдерживает разные нагрузки и так далее, боли, для чего? Для того, чтобы достигнуть какого-то результата, он же не относится к этому как к страданию. Это, когда человек видит цель и понимает к чему, то это страдание не становится страданием, а становится наоборот. Да, инструментом для того, чтобы добиться, тогда наоборот, он это... Когда он не понимает смысла, тогда для него страдание. Зачем мне это пришло? Это основная боль. Зачем ко мне это приходит? Почему? Да, и это одна из вещей. Другая вещь, что даже человек, который праведник, он, да, был в прошлой жизни, и там он, возможно, делал какие-то вещи, которые в этой жизни он должен исправить. Поэтому обратно. То есть получается, идея расчета, она сложная, непростая и скрыта от глаза. По-простому мы говорим, за хорошие поступки человек получает хорошо, за плохие поступки ему тяжело, ему больно. Но когда мы смотрим на человека и не видим поступка, потому что мы не видим всю суть вещей. Не видим, да, это сама по себе общая форма, но в деталях и в деталях это очень сложно. Там много разных деталей есть. Расчеты для, чтобы, есть расчеты, почему плохо или почему хорошо. Расчеты, может быть, из этой жизни, могут быть из прошлой жизни, могут быть из того, что человек даже не заметил и не знал. Но эти вещи нужны для его исправления, для его улучшения. Или там еще что-то в духовных мирах, как говорили, получить больше места. Но придет кто-то спрашивает, вон ребенок родился, он вдруг умирает, а почему? И попадает в какую-то беду, почему? Но это мы тоже объясняли, в чем суть. Что каждый человек приходит в этот мир, чтобы выполнить какую-то роль, какую-то эту, да? А почему это? Потому что тот же самый ребенок, он прошел еще несколько жизней до этого. Несколько, я не знаю, да, каждый как. И когда он приходит здесь, в этой жизни, ему делается расчет со всеми другими. И, по всей видимости, ребенок умирает, когда он ребенок, это имеется в виду, что он должен был это именно вот это вот, этим он закончил свою роль, для которой он родился. Он действительно не несет ответственность здесь за свои поступки, которые он сделал здесь, но это может быть исправлением за действия, которые были в прошлых жизнях и так далее. Может быть наоборот, иной раз наоборот, может быть, что... И он был праведник в прошлой жизни, и пришел в этот мир, и ему осталось немножко что-то исправить. И вот это немножко что-то исправить, он может исправить только родившись, или даже не родившись, умереть не родившись, только был, как это, да, зачатый, умер в животе матери, тоже это. Само появление на этот мир в каком-то понятии, это уже, в каком, это уже страдание. В принципе, прийти в этот мир само по себе, это страдание, кто хочет смотреть на это как страдание, или как путь к действию, как смотреть по-другому, да, потому что в этом мире мы прикладываем усилия, достигаем, можем смотреть на это как страдание, можем смотреть на это как инструмент, чтобы достигнуть результатов. Во всяком случае, он приходит, и тем самым он выполнил свою роль, и наоборот, ему даже не дают возможность дорасти до этого. Почему? Потому что потом может вдруг испортиться, сделан, будет ответственен за свои поступки, сделать что-то не так, и тогда будут проблемы другие. Так наоборот, иной раз он был, умер молодым, да, ребенком, потому что это было для него хесед. Конечно, мы не можем так приходить и с такими отношениями к ребенку, потому и к человеку, к смерти, к жизни, потому что это расчет Всевышнего, не расчет наш. С нашей точки зрения мы смотрим так, как мы смотрим в этом мире, и так должны, что мы встречаем человека, он рождается, радуемся и плачем, когда расстаемся с ним и так далее. Но расчет Всевышнего – это расчет, потому что он смотрит намного больше, если мы могли бы видеть все, что происходило с человеком во всех его этапах жизни, в разных других гильгулим, других жизнях. Или то, что происходит на небесах, и то, что с ним это. Или хотя бы все то, что происходит внутри него, то, что хотя бы знали бы всю его жизнь до конца, ну, раз сам человек не знает про себя все. Тогда мы могли бы понять все эти расчеты точно. А так мы, как бы общее правило нам дается, но в деталях это много разных непростых вещей. Поэтому, в конце концов, это, да, это тоже. Иной раз бывает другая вещь. Он приходит в этот мир, вот, как мы говорим, эти страдания, это его роль. В этом он делает работу, то есть, как спортсмен мы говорим, да. А он приходит в этот мир вот для этой роли. Поэтому эти страдания для него, они так выглядят, как страдания с нашей точки зрения. Но со стороны сути, это инструменты для продвижения его дальше и так далее. То разные можно. Но в любом случае, в общем, мы говорим, что приходят эти страдания, они приходят искупить человека, исправить его, дать ему излечение, сделать ему лучше. Так как же мы можем просить Всевышнего, чтобы он снял с человека, с него страдания? Как может быть? И тогда он говорит, а нам тахлита каванация хашития рад ли цорагру. Однако мы должны здесь понять такую вещь, что на самом деле во время молитвы Все намерение, оно должно быть только для духовных миров. То есть мы сейчас ответим на этот вопрос, но сначала приходит, хочет объяснить суть. На самом деле, все намерение должно быть только лицо рогового, то, что он говорит, для духовных миров, для Всевышнего. Ради, то есть под нашими словами, всем намерением молитвы должно быть во имя Всевышнего. Для него, для Всевышнего. Мы это перевели на другой язык, что это, как это, для духовных миров, да? Но это имеется в виду, да, во имя Всевышнего. Молитва должна быть, это просьба для Всевышнего, во имя Всевышнего. Намерение. Как, в чем тум заключается, мы сейчас посмотрим. Что это значит? Балком шиеш килыр шмоет барахка гонцарав. Например, он говорит, когда есть беда для еврейского народа, и тогда мы молимся для всего еврейского народа, то тогда мы молимся, просим, чтобы он спас еврейский народ, чтобы он вывел его из беды. Почему? Да? Почему? Потому что в этом есть понятие Хилуль Ашем. То есть, Хилуль Ашем, что значит Хилуль Ашем? Осквернение имени Всевышнего. То есть, получается, что значит Хилуль Ашем? Да, что когда еврейский народ находится в беде, это значит, это осквернение имени Всевышнего. Что такое осквернение имени Всевышнего? Это то, что мы должны предупредить. Мы должны, наша задача в этом мире сделать, осветить имя Всевышнего. А есть понятие осквернить имя Всевышнего. Или по-другому, как он здесь на русском, это так не совсем понятно, может быть, я не знаю. Но имеется в виду так, это, да, что это называется Хилуль Ашем, что когда еврейский народ находится в беде, это Хилуль Ашем, это осквернение имени Всевышнего, Хилуль Ашем, ну, Лихалель, делать имя будничным, да, так мы называем, Лихалель, сделать это, да, осквернение в смысле противоположно слову святости. Я не знаю, так это святость, а это противоположному. Уменьшение святости Всевышнего в каком-то смысле. Или наоборот, наша задача в этом мире что? Кидуш Ашем. Осветить имя Всевышнего. Ликадеш. Делать святым имя Всевышнего. А иначе есть Хилуль Ашем. Осквернение имени Всевышнего. Что это такое? Что это такое, надо понять, да, осквернение это, да, во всяком случае он дает пример, что когда еврейский народ находится в беде, это Хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего. Почему? Это сам по себе вопрос. И тогда мы должны молиться, чтобы этого не было, чтобы Всевышний вывел еврейский народ из беды, чтобы не было Хилуль Ашем. То есть, мы вроде молимся за еврейский народ, за беды, которые постигли его, но намереваемся здесь что? Чтобы не было осквернения имени Всевышнего. То есть мы это просим ради Всевышнего. Потому что это как бы плохо для Всевышнего. Осквернение имени Хилуль Ашем. Что там плохо для Всевышнего? Что имеется в виду? Немножко понять это. Ну, если тех понятий, которые мы до сих пор как бы говорили, мы должны, да, что это значит? Что это значит это, да? Что когда, как мы сказали просто, еврейский народ находится в беде, почему? Потому что властвует мера судов, как мы сказали. Нет изобилия, нет недостатка, есть недостаток, есть разные проблемы и беды в общем, да? Теперь, почему это происходит? Потому что есть, как мы сказали, недостаток духовности в духовных мирах. И это приводит к этому. Теперь, почему это называется осквернением имени Всевышнего? Ведь, как мы сказали, для чего Всевышний создал этот мир? Для чего? Как мы это объясняли? Ну, для Тивлинивра мы говорили, делать добро творением. А здесь он делает им наказание по-простому. Или, скажем, другое, более глубокий смысл этого. Для чего Всевышний создал этот мир? Для того, чтобы проявить свои имена, так мы сказали. Какие имена? Милосердие, да, милость, милосердие, справедливость и так далее. Чтобы проявить свое это, да, то есть, другими словами, как мы это объясняли, что Всевышний, он, что тот самый Создатель, он бесконечность, про которого мы не говорим вообще. Мы говорим о системе управления, которая исходит от него. О нем самом не говорим. Это сама по себе бесконечность. И вот эта бесконечность создает конечную реальность. Ну, как будто бы. Как создает, мы это разбирали подробно. И суть этого для чего? Чтобы проявить в нем свои имена. То есть проявить в них, как это, милосердие и так далее, проявить то доброту Всевышнего. Доброту Всевышнего, это идея. Зачем надо это проявлять? Как мы сказали, потому что есть вопрос, помним, что может ли Всевышний создать камень, который не может поднять? Помним, мы спрашивали этот вопрос, объясняли суть его. То есть, получается, что можно спросить про Всевышнего, как так, если он совершенство, полное совершенство и полная бесконечность и полное совершенство, значит, он не может сделать несовершенное действие. Если он бесконечность, он не может делать конечное действие. Потому что же он бесконечность, бесконечность не может делать конечное действие. Если он, назовем его, неограничен, значит, он не делает действия ограниченные. Потому что как же неограниченно делать ограниченные действия? И тогда приходят они и говорят, вот в этом он и ограничен, в том, что он не может делать ограниченное действие. Он недостаточно совершенен в том, что он не может сделать несовершенное действие. Да, он недостаточно бесконечен, потому что не может сделать конечное действие. И тогда Всевышний создает этот мир, то есть как бы доказывает, ну, в каком-то смысле, да, не для кого-то доказывает, да, но это проявляет эту сторону Всевышнего, что бесконечность и полное совершенство может сделать также конечное действие. И совершенное, и несовершенное действие. Бесконечность может сделать, полное совершенство может сделать, оно полное, и в нем есть все. И поэтому оно может сделать также конечное действие, несовершенное, ограниченное. И это доказать, это создать наш мир. Это он как бы проявляет это качество бесконечности. Если он не создает этот мир, то это качество не проявлено. Он бесконечность, но это сторона бесконечности, что он может быть конечным. Это не он сам может быть, но может создать конечность. Эта сторона как бы не проявляется. Не, поэтому был создан мир, чтобы это проявить. То есть называется проявить имена Всевышнего в каком-то смысле. Но тогда у нас возникает вопрос. Как же может быть, чтобы несовершенство делало, чтобы совершенство сделало несовершенное действие? Как? Совершенство делает несовершенство? Не может быть. Тогда мы приходим и говорим, что на самом деле мир несовершенный, который Всевышний создал, он в конце концов, он приходит, Всевышний делает ограниченные действия, несовершенные, несовершенные и так далее, пока доходит до нашего мира, но потом он пробуждается сам и сам приходит к совершенству. И эта задача стоит на еврейском народе. Он должен поднять этот мир и вернуть его в совершенство, и тем самым как бы доказать вот эту вот сторону, что Всевышний, бесконечность может сделать конечное действие, но это конечное действие на самом деле, в конце концов, бесконечность. То есть оно становится бесконечным, обратно возвращается в бесконечность. Он может сделать несовершенное действие, но это несовершенное действие, в конце концов, становится совершенным. То есть, получается, нет противоречия. С одной стороны, он может сделать совершенство, полное совершенство может сделать несовершенное действие. Но здесь нет противоречия, как может быть, из совершенства выходит несовершенство. Потому что то, что несовершенство вышло, оно в конце концов становится совершенством. Поэтому нет противоречия. То есть, когда я должен построить дом, я прихожу, и там был старый дом, я его ломаю и строю на нем лучше новый дом. Когда я ломаю этот дом, можно подумать, что я разрушаю. Но на самом деле, то есть если я просто разрушил, я разрушил, где разрушение? Но когда я построил этот дом, получается, что разрушение, которое я сделал, до сих пор не было разрушением, а было этапом в построении. То есть я сделал разрушение, но в конце концов это строение. Как бы в этом похоже это. Теперь, и это значит, что еврейский народ в этом мире приходит, и он должен выполнить эту роль, привести эту неограниченность, это ограниченность к неограниченности, эту конечность к бесконечности, это несовершенство к совершенству, должен привести к совершенству. Вот, и он это в конце концов сделает, ничего ему не поможет, он не сможет этого избежать. И вот это вот он делает. Теперь, на том самом этапе, вот сейчас, да, когда еврейский народ находится в беде, в тот момент, когда еврейский народ находится в беде, это значит, что эта роль не выполнена. И это Хилуль Ашем. Осквернение имени Всевышнего. Потому что он создал для чего? Чтобы было совершенство, чтобы несовершенство, которое он создал, было совершенным. А оно несовершенно. То есть как бы нарушается вот эта вот идея. Эта идея, да, как бы, ну, да, что несовершенство приходит в совершенство, и тогда остается противоречие, как из совершенства выходит несовершенство. Да? Ну, это такая философская как бы подоплека этого объяснения. Да, но на самом деле это Хилуль Ашем. Ну, как бы то ни было, мы просто понимаем. Что значит Хилуль Ашем? Это значит, когда еврейский народ находится в беде, это значит, в мире есть недостаток света. Правильно, так мы сказали. Потому что всякий недостаток, он приходит из этого. В духовных мирах нет. И вот когда там нет, это Хилуль Ашем, это осквернение имени Всевышнего, это та самая беда для еврейского народа. Поэтому мы должны, говорит он, обязаны молиться Всевышнему, чтобы он снял беду с еврейского народа. Для чего? Не для того, чтобы нам было хорошо, потому что нам плохо, мы молимся, чтобы нам было лучше. А для того, чтобы было на небесах было хорошо. Мы спросили вопрос. Какой вопрос мы спросили? Как можно просить то, что тебе приходит? Как можно просить то о том, что тебе дается? Как можно просить у врача, чтобы он не делал тебе излечение? Как можно просить Всевышнего, чтобы он снял с тебя различные страдания, которые он послал тебе для исправления, для помощи? мы говорим на самом деле, вот есть ситуация, еврейский народ находится в беде. И эта беда тоже была послана как помощь ему, как излечение. Так как же можно просить, чтобы Всевышний это убрал? Так мы не просим, чтобы он это убрал, мы просим, чтобы на небесах не было боли. Мы не просим, чтобы здесь не было беды, мы просим, чтобы на небесах не было беды. Правильно, что мы просим, чтобы здесь не было беды. Но на самом деле цель этого, чтобы на небесах не было боли. Чтобы здесь не было хилуль Ашем, осквернения имени Всевышнего. Потому что если еврейский народ находится в беде, значит нет света, нет духовности, нет этого. Так мы просим, чтобы там было. То есть мы просим, чтобы он нам послал изобилие, снял с нас разные беды. Для чего? Для того, что это означает с нас беды, это значит, чтобы вошла духовность, изобилие, добро вошло в духовные миры. И это то, что мы просим. Мы не просим излечения, чтобы он убрал излечение. Мы просим, чтобы ему было лучше для него. А спросит кто-то, подожди, а с чем это помогает? В конце концов, мы снимаем с себя вот это вот, то, что нам он послал как лечение, так мы снимаем себя это, так мы просим, чтобы он убрал нам лечение, чтобы он убрал лечение. Ну, не для себя просим, для Всевышнего, но в конце концов, то лечение, которое он нам послал, мы хотим его от него избавиться? Нет. Сама по себе просьба Хилуль Ашем, то когда еврейский народ молится Всевышнему, чтобы он снял, чтобы не было осквернения имени Всевышнего против Хилуль Ашем. Что имеется в виду? Это значит, что в сердце своем человек, когда он молится об этом, он ощущает боль. О чем боль? Боль за Всевышнего. Когда я вижу здесь страдания и беды еврейского народа, я вижу Хилуль Ашем и молюсь, что в этой молитве я проявляю боль о том, что на небесах плохо. Когда еврейский народ начинает молиться и просить о том, чтобы на небесах было плохо, он в каком-то смысле исправляет ту самую проблему, для которой была послана эта беда. Это понятно. То есть получается сама молитва, то это пришли вот это вот лечение, эти разные беды, чтобы исправить еврейский народ. То, что они начинают молиться, просить о том, чтобы не было Хилуль Ашем там наверху на небесах, это значит, что они получили осознание. Они вдруг поняли, что это ихние поступки привели это. Они начинают раскаиваться в своих поступках. Почему вдруг как мы дошли до этого? Как мы смогли сделать то, что Всевышнему надо было послать на нас беды? И тогда там нет, да, что там нет, и тогда есть Хилуль Ашем там в духовных мирах. Как может это быть? Вот это вот само осознание, оно есть чува. И вот это вот чува, оно есть исправление. И получается в тот момент, что они таким образом помолились, тем самым они исправили ту проблему, почему было послано это излечение. И поэтому теперь может прийти свет и может снять это излечение, эти беды. То есть мы здесь, да, понятная идея. На самом деле, когда обращаемся в молитве, чтобы он снял проблемы с еврейского народа, это для того, чтобы был, это ради Всевышнего, чтобы там было хорошо. Потому что если здесь плохо, то и там плохо. Чтобы там было хорошо, это то, что мы просим. Но мы понимаем, что во время молитвы, что то, что здесь плохо, это потому, что мы сделали своими руками. И вот об этом мы сожалеем, что мы сами привели привели к вот этот вот недостаток света в духовных мирах. И об этом мы сожалеем и просим Всевышнего, чтобы он вернул. Само это сожаление есть исправление того, что сделали дети. Поэтому можно это снять. Это инструмент, это как бы путь, как работает молитва. Здесь очень интересная вещь. То есть мы, в принципе, молимся о бедах этом мире, но имеем в виду то, что происходит у Всевышнего, и вот это то, что мы имеем в виду, наше осознание этому, оно и есть исправление, за которое пришли эти беды, и поэтому они могут сниматься. Но если мы просим о том, что мне больно, и я не хочу, чтобы мне было больно, подожди, это же тебе лечение пришло, а где же лечение? Невозможно это отнять, да? Поэтому в молитве, несмотря на то, что мы молимся о себе, но мы молимся о Всевышнем, и вот это, то, что молимся о Всевышнем, исправляет нам эту проблему, что мы молим, да, помогает нам это для себя. Понятно? То есть в молитве не должна быть идея личного интереса. Даже когда мы молимся за себя, и мы должны молиться за себя, но намерение там должно быть ради Всевышнего. И это мы сказали про Хилуль Ашем. Хилуль Ашем, мы сказали, что такое Хилуль Ашем. По-простому понимается так, все в мире видят, еврейский народ находится в беде. А где Бог? А где Бог? Куда он исчез? Он пропал, он не смотрел. Это называется Хилуль Ашем. Люди перестают верить во Всевышнего. Это на простом уровне. Я объяснил насчет на более сложном уровне, да, идею Хилуль Ашем. А здесь это вот по-простому так понимается. В мире есть люди, смотрят, то, что, где был Бог во время катастрофы, где он был, почему он не видел и так далее. Вот это Хилуль Ашем. Так мы молимся, чтобы не было Хилуль Ашем, то есть, что, да, чтобы убрал беды с еврейского народа. И тогда, чтобы аннулировать этот Хилуль Ашем, это то, что поэтому это молитва. Это одно. Другое. Это мы говорим про беды еврейского народа, про Хилуль Ашем. Это понятно, что мы молимся за беды, которые приходят к еврейскому народу. Там не совсем идея личности, хотя личный момент тоже присутствует. Там мы как бы молимся за еврейский народ. А это само по себе как бы понятно, что это за Всевышнего. Почему молимся за еврейский народ? Но он говорит, даже когда молитва это, да, вы гамали, а я хидаль чарой, даже когда один человек молится о своей беде. Нет там Хилуль Ашем, то есть нет той проблемы, что все люди видят и говорят, вот еврей, почему ему плохо. Плохо, потому что он себя плохо повел, или сделал что-то неправильно, или еще что-то, поэтому плохо. Здесь нет Хилуль Ашем. Хилуль Ашем это когда весь еврейский народ находится в беде, или весь еврейский народ делает плохие поступки. Весь или не весь, большая часть, это Хилуль Ашем. Почему? Потому что другие видят, говорят, вон как евреи себя ведут. Где же Бог? Если они верят в Бога и так себя ведут, значит Бог этот плохой. Это называется Хилуль Ашем. Или же, как мы сказали, еврейский народ находится в беде. Почему они находятся в беде? А где Бог? Не смотрит на них и так далее. Или же скажут, они заслужили, такие они вот плохие, поэтому это. Все это Хилуль Ашем. Это как бы в глазах других людей. Но на самом деле здесь корень более глубокий, то, что мы объяснили до этого. Да? И вот, но простого одного человека, про него это не сказано. Про него у него нет Хилуль Ашем. Тогда что? Ну, у него есть боль, страдания. Теперь он может молиться о своем страдании или нет. Как может? Это же лечение, которое пришло к нему. Объясняет он. Афимен Хилуль Ашем Бадавар. Даже если здесь нет этого Хилуль Ашем, Ешмаком Гамкен. Здесь тоже есть место, чтобы попросить Левакеш Лепанавад Барахаль Годель Цар Чельмала. Здесь тоже есть место тому, его просьбе, что он может просить о том, чтобы уменьшилась боль на небесах. Есть тоже. Что это значит? Базман шадам шару бацар лимата кемамрам. Да, потому что, что значит, что есть, у человека есть боль, есть страдания. Говорит он здесь удивительную вещь, которую мы должны понять. Одна из уже страшных вещей, которые, да, это не простая вещь. Когда человеку больно здесь, та же самая боль присутствует на небесах еще больше. Как бы, да, на небесах. Боль здесь-то боль там. Ну, мы в этих понятиях мы объяснили, да, что значит боль на небесах. До управления суда. Мера суда, это называется боль. На небесах, да? Нет света, есть только суды, да, есть только ограничения, нет расширения, только ограничения. Это, но на нашем языке, как он объясняет, это так. Когда есть боль здесь, значит боль на небесах. Почему мы сейчас посмотрим? Во всяком случае, это то, что говорят мудрецы. И когда человек один, ему больно, значит, на небе тоже больно. И тогда он может просить у Всевышнего. Что может просить? Чтобы снял боль с него. Зачем? Для того, чтобы не было боли на небесах. Не просит о себе лично, а у Всевышнего. Чтобы ему не было больно. То есть, как мы сказали, чтобы притянуть тот самый свет духовного мира. Потому что отсутствие света – это и есть боль. Отсутствие разума – это настоящая боль. Настоящее страдание – это отсутствие разума, отсутствие знания. Мы всегда это говорим, но так это очень понятно. Если человек знает, что для чего, что ему нужно, он согласен прикладывать усилия и ощущать боль. И это наоборот, он сейчас, как это говорят, да, в Африке был какой-то царь, проезжал там, и какой-то там дикарь, пришел его, значит, и спас его там от чего-то, от змеи, от чего-то еще там, да, пришел и спас его, там был какой-то опасности царь. Тогда царь еще решил его наградить, он говорит, дал ему мешок золота. И идет, значит, тот человек, да, и потом, и он идет дальше в дороге, думает, мешок золота на спине тащит, говорит, я его спас. Я ему сделал хорошее добро, а он что, дал мне работу, теперь я должен тащить этот мешок тяжелый. Для него это страдание. Почему? Потому что он не сознает смысл, суть этого мешка. А тот, кто понимает, что это там у него находилось, так он мешок будет счастлив снести этот мешок. А та же самая боль, это же больно, тяжело на плечах. Для него эта боль, это будет счастье. Это мы понимаем, что осознание того, что происходит, оно снимает боль, наоборот. Не осознание того, что происходит, она и есть причина боли. Во многих вещах мы это понимаем. То, во всяком случае, так нам говорят хазаль, мудрецы, что на самом деле, когда человек, Шарут Бацарлин, да, что как это, что когда есть боль внизу, когда человек находится в страдании внизу, есть то же самое страдание наверху. Это сказано в Мишне, он приводит Санедрин, Омараби Мейр, Базман Шадам Мицтаэр Шхина Малошон Омер. Так говорит Раби Мейр, там в Марии Санедрин, что когда человек страдает, что происходит со Шхиной? Мы здесь говорим про Шхину. Духовные миры мы имеем в виду Шхину, потому что к нам это относится Шхина. Она говорит «калани мираши, калани мизры». Ну, не будем там объяснять, там есть смысл. То есть тяжелая моя рука, тяжелая моя голова, тяжелая моя рука. То есть имеется в виду идея боли. Он дальше объясняет, почему именно таким языком там разделяет. Ну, не принципиально. То есть там это сказано идея боли. Почему голова и рука, он там дальше объяснит. И приводит, и тоже говорит, и вот эти вот два образа, два понятия, как мы сказали, что человек должен молиться, когда есть хилу ляшем, о еврейском народе, то молитва его должна быть ко Всевышнему. И также, когда один человек, у него есть страдания, его тоже молитва должна быть ко Всевышнему. О чем? Чтобы не было боли на небесах, по тому же самому принципу. И говорит, это сказано, где мы это учим? В Торе. Первый из них это, да, известно, это, ну, в принципе, Мишна в Рош ха-Шана это объясняет. Мы, у нас там урок по Рош ха-Шана, мы как раз таки это учили. Да. И там говорит Рош ха-Шана, да, что он рассказывает. Кашер, вая кашер яри Моше ядов и гавар Исраэль. И вот когда Моше поднял руки и победил Исраэль. Викиядав, разве руки Моше делают войну или побеждают войну? Эле ломар, но сказать тебе, что все. То есть, что он говорит? Он нам объясняет нам вот то, что сказано в Торе. В Торе приводится в книге Шмот, что когда евреи там были в пустыне, да, они пришли и стали, да, да, против Всевышнего. Что говорят? Да, что они там сказали? стали испытывать Всевышнего, сказали, а я Шелаким, да, Иман, где-то здесь, Вейцак Мушелеймор, Ля Мазер, а, да, они стали жаловаться о том, что лучше бы они были бы в Египте и так далее, что нет здесь еды, нет воды и так далее. И сказали, а есть Ашем Бакербейну и Майн, так они сказали, есть ли Всевышний среди нас или нет. То есть они пришли, стали это испытание Всевышнего, что испытывали Всевышнего, есть ли нас Всевышний среди нас. И тогда пришел Амалек воевать с Исраилем, Барапидим. Воевал Амалек и Лахем Барапидим. И там сказано, и пришел Моше и сказал Иешуа, ну возьми, значит, армию, и они, значит, выставили в армию, чтобы воевать с Амалеком. Амалек там делал разные, много, Амалек это как прямо противоположность святости. И он делал Хилуль Ашем, что значит Хилуль Ашем, он там как бы побеждал евреев, и там, как сказано в Мидрашим, что это был Хилуль Ашем, что это, один из Мидрашим говорит, что когда евреи шли там в пустыне, все их боялись. Почему? Потому что они вышли с такими чудесами из этого, из Египта. И вдруг приходит Амалек воевать с ними. В конце концов, они их победили, этого Амалека. Но то, что пришел Амалек, и то, что воевал, как бы другие люди поняли, что можно воевать. Он там побеждал. Там сказано, что он там, как это, бросал милот. Брит мила, бросал вверх, как бы, это, ко Всевышнему. Говорит, вот тебе. Когда он там побеждал евреев, он отрезал у них брит и бросал ко Всевышнему. Вот. Как бы претензия к нему, ну, это Хилуль Ашем, сам по себе, осквернение имени Всевышнего. То, что нациям сегодня делали это, да, это то же самое. Но Амалек это, в принципе, и есть вот эти вот, да, нацисты и все прочие, да, вот это, антисемиты, это и есть это, да. И они, их вся роль, говорит, вот мы здесь можем победить и против Всевышнего, да, и кто такой Всевышний, его нет и так далее. Вся вот эта вот идея, это осквернение имени Всевышнего, как разные приходят эти, да, и они вдруг в мире процветают и живут, и делают, разные там коммунисты, атеисты, такой воинственный атеист, антисемиты и так далее. Все они вот эти, это Хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего. Вот они же есть. Ты говоришь, есть Всевышний, он это, вот они, да. Прямо наоборот. И тогда евреи вышли на войну. Еще там сказано так, что когда они пришли воевать, то тогда, несмотря на то, что потом, в конце концов, они проиграли, но они как бы, как это называется, кирируя тамбатия, то есть охладили ванну. То есть, когда есть ванна, и в ней горячая вода, так человек, который зайдет туда, он обожжется. Так он как бы бросился в эту горячую воду, правильно, что он обжегся, но вода там стала прохладнее, то есть он ее это, остудил. Это имеется в виду, что они стали воевать все время, другие уже после этого не так боялись и могли тогда уже с ними воевать. Это то, что они, значит, делали. Это про идею Хилуль Ашем. И тогда говорит, и что тогда было? Да, и тогда сказано, и действительно, Иешуа там воевал с этим Амалеком, а Моше и Аарон и Хур, они, значит, находились там на горе, Аль-Роша-Гива, на вершине горы смотрели, и тогда, ну, управляли, смотрели, и вот когда Вашьякашерери Моше Ядо выговаривался, и когда Моше поднял руку, то тогда Исраэль побеждал. А когда он опускал руку, тогда Амалек побеждал. И потом уже руки Моше стали тяжелыми, и тогда поставили там, дали ему камень, чтобы он сел, и тогда с двух сторон Аарон и Хур, они поддерживали его руки. Знают всю эту историю. И здесь приходит это в Рош ха-Шана Мишна и говорит, что значит руки Моше? Что, разве руки Моше побеждали в войне? Когда он поднимал руки, так они побеждали, а когда он опускал руки, так они проиграли. Разве руки, киядавшие Моше, осот мельхама, разве руки Моше, те, которые делали войну? Элило Марлуха объясняет нам, что в чем смысл этого. Коль зман шею с рейми стаклинкла поймала. Все время, что Исраэль смотрели к небесам, то есть поднятие рук, это имелось в виду, что его руки стояли и не были тяжелыми, были вверху. Это имеется в виду, это отображало состояние еврейского народа в сердцах их. Когда в сердце своем во время войны они намеревались ко Всевышнему, Мишабдим от Либам Леавим Шибашамаим, подчиняли свое сердце Отцу, что на небесах, тогда они побеждали. То есть, когда у них было во имя Всевышнего, то есть идея победы Всевышнего, это то, что было. То есть, чтобы ради того, чтобы снять это осквернение имени Всевышнего, тогда они побеждали. То есть, когда они воюют, когда евреи воюют с антисемитом для того, чтобы спастись сам, это одно. А когда он это воюет для того, чтобы аннулировать его власть, его проявление, вот эту вот скверну, да, ради Всевышнего, тогда он выигрывает. Да, это называется это в сердце. Какое намерение было? Вимлавою на племя. Если у них не было этого намерения, они падали, это имеется в виду руки, они падали. Это мы говорим про Хилуль Ашем. Есть другая история, тоже он здесь приводит. Да, что это... Нахаш ве-Нехошет, помните, да, что тоже они там стали делать разные преступления, и тогда пришел им змей. Нахаш ве-Нехошет, как это, пришли змеи, змеи были там, и змеи стали кусать и так далее, и они погибли, много евреев там погибли в этом пустыне. И тогда Моше помолился, и Всевышний сказал ему, сделай змея. Сделай змея, помните эту историю. И он, когда сделал змея, и тогда всякий, который смотрит на змея, он излечался. А тот, который не смотрел на змея, он не излечался. Ну, да, посмотрел на змея, излечился. То есть змей кусал, и эти люди умирали от болезни. Когда же змея, они смотрели, он привел этого, он сделал из меди такого змея, поставил его на шесте, и люди смотрели на этого змея и излечались. И тогда возникает вопрос, в чем смысл это? Это тоже там же в Мишне приводится дальше. Да, говорит так. Эля бы... да. Выкается, и похоже, говорит он Мишна, то, что сказано в книге Бамидбар, «Аселу хасарапу сим туаляне», «Сделай себе змея и поставь его там на, этот, на палку». Ваякуле, и всякий, который был укушен, смотрел на него и был жив. Ведь и нахаш мамит, разве змей убивает? Он нахаш махе или змей оживляет? Разве зависит это от змея, что тем более этот медный змей, который он сделал, разве он тот, который оживлял? И даже простой змей, разве тот, который убивает? Эля базман шестре, но тоже объяснение то же самое. Пока Исраэль, когда Исраэль смотрят клопей мало, то есть ко Всевышнему, к небесам, Мишабдим подчиняют им свое сердце, то есть внутри своего сердца все их стремление это по отношению ко Всевышнему, Лявим Шибашамаим, Аюмитрапим, тогда они излечались, а если нет, то тогда они умирали. Это тоже сказано там в Мишне. Что это значит, говорит он? Это две ситуации. Первая ситуация, это был Хилуль Ашем. Когда с Амалеком они там воевали, то это когда они обращались ко Всевышнему, то тогда они побеждали. Что значит обращались ко Всевышнему? Для Всевышнего. Это имеется в виду, чтобы снять этот хилуль, осквернение имени Всевышнего. Или наоборот, здесь это было про единиц. Что человек его укусил змей, теперь он смотрит на этого змея. У него боль, страдания, он смотрит на него и излечается. Разве этот змей излечает? Что значит он смотрит на него? Имеется в виду, что он подчиняет свое сердце ко Всевышнему. То самое, что мы сказали, та самая боль, которая есть у меня, это говорит о том, что есть боль у тебя. Так я хочу, прошу у тебя, чтобы ты снял боль у себя. Это то, что он просит. Снять, то есть в молитве человек, он обращается ко Всевышнему, чтобы не было боли у Всевышнего, у Шхины. Да, можно объяснить это в разных там каббалистических понятиях, но не принципиально, это суть. Чтобы не было там боли. Тогда снимай, то есть то, чтобы не было у меня боли, потому что это боль у Всевышнего. И это нет. И это он просит. А че, почему это помогает? Потому что то, когда он просит, чтобы не было боли у Всевышнего, это значит, что он сознает, что это он тот, который ее причинил. И тогда он сожалеет о том, что он является причиной этой боли на небесах. Это обращение ко Всевышнему и сожаление о своих поступках, потому что он причина этому. Это обращение ко Всевышнему. И тогда, тем самым, как бы исправляет эту проблему, и тогда приходит тот самый свет. Это идея. Получается, в этой же молитве, что он сделал, как мы сказали, притянул свет в духовные миры. К шхине он притянул свет. То, что мы сказали, и это потом пришло в этот мир и снимает с него это страдание, которое есть, но это как бы уже результат. Да, и суть его просьбы была не для себя, а для Всевышнего. То есть он просит о своих делах, о своих личных проблемах, но просит Всевышнего, но имеет в виду то, что у Всевышнего есть, там на небесах есть боль против этого. Это просьба по-настоящему, это то, что он должен иметь. Но не так, как он скажет. Я, значит, скажу так, у меня есть, мне сейчас больно. Всевышнему тоже больно. Так если я помолюсь, чтобы ему не было больно, и мне будет не больно. Это так не работает. Прямо наоборот. Он должен сказать, мне больно, значит, на небесах больно. Значит, я в этом виноват, что на небесах больно. Я прошу, чтобы у него не было больно. И тогда, как результат, это будет также сниматься боль с него. Так надо понимать эту вещь. Это немножко трудно. Это переворачивает все мировоззрение, вот, понимание о молитве. Прямо противоположно тому, что обычно люди понимают во время молитвы. Во время просьбы ко Всевышнему. Это надо понимать так же, когда человек хочет, когда человек приходит к какому-то праведнику и просит у него благословения, что ему говорит, что у меня есть какие-то проблемы, хочу, чтобы он благословил. Что он ему отвечает? Обычно, тот, кто знает, тот, кто ходил когда-нибудь, да, кому-либо, он знает, что тот ему скажет так, я тебя благословляю, чтобы у тебя все было, чтобы Всевышний тебе помог. Но я прошу от тебя сделать что-то, какое-то, возьми на себя какую-то митцву, возьми на себя какое-то особое доброе дело, которое ты до сих пор не выполнял, сделай это. Так он обычно ему говорит, всегда, если обратите внимание. Почему? Потому что он понимает, что суть, чтобы тому помочь, это нужно пробуждение у него самого по отношению ко Всевышнему. Это то, что как раз он хочет у него пробудить. Чтобы ты обратился ко Всевышнему и сделал исправление тому, что ты это, да, то есть исправил что-то внутри себя. Так, и тогда это благословение работает, иначе оно не работает. Да. То есть как бы праведник говорит, смотри, я тебя попросил сделать, ты не делаешь, так не помогаешь, что я могу сделать? Моя браха с условием, она не работает просто так. Но по сути это когда человек делает то самое, берет на себя, то тогда эта браха помогает. То и это как бы идея. Ваамар од шегам аком шеэн хилуль ашем бадавар рамаз лану акатуб баиньян нахаш анехошет баопаньян. Мы сказали про змея. Да, что когда они просили и молились, то есть они смотрели на змея, но молились ко Всевышнему. Это идея. А не то, что молились этому змею. То есть, а зачем нужен был змей? Возможно, это то, что им как бы Моше показывает, вот эта причина, что это змей, это Ецерара, тот самый Ецерара, который вас, он тот, который, посмотрите на свой Ецерара, да, я так, наверное, так надо понять эту идею змея, посмотреть на себя и справиться это, и тогда помолиться Всевышнему, и тогда это помогает. Да, и дальше он приводит это, на то, что мы сказали насчет шхины, тоже интересная вещь. Что говорит, что шхина, что там сказала, это в море мы привели, это Раби Мейр сказал, калани мируши, калани мизруи, то есть когда человек страдает здесь, то тогда шхина говорит, тяжела моя голова, тяжела моя рука. И мы объяснили это как страдание на небесах. Почему так? Приводит интересную вещь. Что это значит? Говорит так, мы знаем, это мидрашим нам говорят, что вот как у человека есть тфилин, то, что мы одеваем тфилин, так как бы, ну, обратно в аллегории мы говорим, есть тфилин у Всевышнего. Да. Мы пошлем это, можно это кто-то просит здесь. Да, как... да, как есть, есть тфилин у Всевышнего тоже. Что значит тфилин? Что такое тфилин? Тфилин у еврея, что там написано? Шма Исраэль. Еще там, да, четыре отрывка истории, в которых мы говорим о единстве Всевышнего. Что говорит Шма Исраэль? Что есть только Всевышнее это, да, и мы в этих словах как бы прилепляемся ко Всевышнему. То есть, по сути, в Шма Исраэль там все это, да, будут эти, как мы сказали, будут эти слова у тебя на руке, и на голове, между глазами и на руке, да, так то, что написано там во всех этих отрывках. То есть, имеется в виду, что вот эти слова Тора, чтобы у тебя было между глаз, это имеется в виду в разуме твоем, и на руке, это имеется в виду на сердце, что там левая рука, что на ней это напротив сердца. Чтобы это было против глаз и против, перед глазами твоими, то есть в сознании твоем и на сердце твоем. И это идея, то есть, что еврей как бы должен осознавать, да, свое единство со Всевышним, это идея. Чтобы Всевышний у него был в его осознании и был в его сердце. Был перед его глазами и был в его сердце, был всегда, он был без идеи единства. Теперь, говорит это Мидраш, что у Всевышнего тоже есть тфилин. Что там написано? И говорит в этом тфилине, там написано другое. Не этот, да? Обратно, в аллегории мы говорим, что идея, да? Выняя тфилин, человек барашмо, и бедгукоид барашмо. В чем идея его тфилина? Это тоже идея прилепления. Как в нашем тфилине, это прилепиться ко Всевышнему. В тфилине Всевышнего есть псуким, то есть отрывки, где там говорится о идее прилепления его к нам, единство с нами, с еврейским народом. Меня на тфилин человек брать. Что там сказано? Лейти вы, маму, делать добро нам. Это что-то как идея, которая сказана. Кмо шамар тфилин де мария альма махтиве. Что написано в тфилине? Его уми кам хай сроль гой хадбарес. И кто как ты, Исроэль, народ один на земле, то есть это один из таким, то, что написано там. Кими гой гадол, кто тот большой народ? Ми гой гадол, кто тот большой народ, как ты тоже? Это различные псуки он приводит и так далее. Вихем коля псуким дешем, дешам хем рак шипхейса. То есть все эти псуки, которые там есть, прославление Исроэля, как у нашем тфилине псуким, это прославление Всевышнего. У него это, да, все псуки прославления Исроэля. Вы коллектив бедрей, вы не дворим, да, вы от Марта Итка, и это, что сказано, от это Шем и Марта Айом, это в книге Дворим, это Шем и Марта Айом, а Шем и Мирха Айом, льет лолиам. То есть ты, Ай Марта, это Шем и Марта Айом, и Марта, Раша объясняет там, что значит Марта, и Марта имеется, ты как бы выделил Всевышнего из всех, как бы для себя ты в него веришь, ты к нему прилепился. Вашем и мир хайом, и Всевышний выделил тебя, айом, сегодня быть ему народом особенным. Сгула, избранный, да, как называется. Это идея, то есть, как ты его выбираешь, он тебя выбирает. Если ты его выбираешь, то и он тебя выбирает. Да? Как мы себя выбираем, как мы его выбираем. Ну, тем, что прилепляемся к нему и подчиняемся ему. Так он выбирает своего народа, и так это сказано. Значит, Моше Батфилин Шилану, как это в нашем Тфилине записаны и слова прославления Всевышнего, так в Тфилине Всевышнего записано прославление Исроэля. Теперь, Вилахен Шада, поэтому, когда человек находится в беде, в страданиях, ваз энит кашут вейдапкут кавьяхоль бенадам, что тогда нет связи, ткашрут вейдапкут, нет там связи и прилепления между человеком и Всевышним. Когда человек находится в беде, ну, во-первых, по-простому нет, это понятно. Потому что когда он находится в беде, он занят своими... Да, он сейчас не... Когда человек находится в... Когда человек ощущает боль, это то, что он ощущает, больше ни о чем не думает, с одной стороны. А с другой стороны, как мы сказали, что когда человек здесь находится в беде, это значит... что в духовных мирах нет света. Это разделение между нашим миром и тем миром. Разделение, отделение. И нет прилепления, как то, что мы сказали. Бен Адам Лебиной Барашму Башлиму Токарауй Гуиньян Калани Мираш. Это имеется в виду то, что сказано, тяжелая моя голова и тяжелая моя рука. То есть как бы нет связи, не могу держать тфилин на голове, нет тфилин, тфилин не держится на голове и не держится на руке. Это как бы в аллегорическом этом сказано, что так Шхина говорит про человека, когда он здесь оказывается в страдании, то она там оказывается в страдании. То, итак, Вамруша, и еще он приводит, и сказали в Шмот, Мидраш, Бахазита, Бапасука Нишина, а насчет Шира-Шири, Пасук Шира-Шири, Песня песни, да? Там у нас приводится, что они ишина в люби эр, коль дуди дупек, петхири, ахутира, этина, тита, мати и так далее. Там как бы Всевышний обращается, ну, мы знаем, что книга Ширашины «Песня песни», она как бы отношение между мужчиной и женщиной. Да, ну на самом деле, как это, между влюбленными мужчиной и женщиной, да, муж и жена, то, но на самом деле это все в аллегории говорится о любви между Всевышним и, да, и между Всевышним и Шхиной, между Кадош Барух Ху Шхина. Шхина и это, да, и, ну, Шхина часто имеется в виду Кнессет Исраэль, что это еврейский народ, потому что корень еврейского народа – это Шхина. И там он как бы Всевышний обращается к Шхине и говорит «Раяти, Йонати, Тамати». Что такое Тамати? Это значит «близнецы мы с тобой». Тамати – «близнец мой». Так он там называет, да? «Близнец мой». И говорит он здесь, отвечает, объясняет здесь Мидраш. Рабы, то есть там разные другие эпитеты, названия говорится и так далее, но причем здесь близнецы. Почему близнецы? Матовим Ялалу. Им хашаш и хан барашох хаверо маргишкен. Говорит, как? Это похоже на близнецов. У близнецов есть такое качество, что если у одного болит голова, то у другого болит голова. Известная вещь, да? Ну, не знаю, если у всех, не у всех, но есть такое понятие, что то, что ощущает один, то, что другой ощущает его, видимо, они как-то близки в своем этом, да? И то, другими словами, боль, которую ощущает один близнец, то другой близнец ощущает это. Ту же боль. Он ее чувствует. Есть какая-то связь, кто-то называет телепатическая или какой-то, не принципиально. Есть какая-то связь между ними. И вот как это так? Поэтому Кадош Барух Ху называет... Поэтому Всевышний называет Шхину, то есть, в принципе, это отношение к еврейскому народу, что ты мой, как это, близнец. Что значит близнец? Когда у тебя есть боль, у меня тоже есть боль. И это значит, и это то, что сказано также в Теилим. То, что учат это из Псуким Теилим, это псалмы Давида. «Имо анохи бацара, с ним я в беде». С ним это с народом Израиля, я в беде. То есть, когда он находится в беде, то Всевышний как бы тоже находится в беде. И Мидраш приходит, говорит, коли шо ошибали Исроэль, ишаря кадош барху. И так сказано, что всякое спасение, которое приходит для Исроэля, это спасение для Всевышнего. И монохи бацара, с ним я нахожусь в беде. Что это значит? Ваишуа шуха, и там дальше написано, ваирой бешати, вижу его спасение. А Ишуа Шилха Иша Амар Белихаю Шаталану, Бешохар Тов, здесь равно это, Ягели Бивши, еще несколько псуким, которые приводят ту же идею. Да, то есть, что спасение для еврейского народа, это спасение для Всевышнего. Что для Всевышнего? Что, как мы это говорим, что когда еврейский народ находится в Галуте, то Шхина тоже выходит в Галут. Здесь еще много глубоких идей, что Шхина это как мать для еврейского народа, и сказано, что мать она выходит вместе со своими детьми в Галут, в изгнание, тоже за ними, чтобы помочь им, чтобы спасти их, чтобы поддержать их и так далее. Но не будем ходить во все эти вещи. Во всяком случае, айну шемина мецер мишатэба той дбарашмова хальцеву шадам эйн маргиш царом юсерим и горюнтон. И когда человек да. Эйн маргиш чароми и сурав. О. И когда человек не ощущает боль в своих страданиях, сейчас пытаемся понять, что он хочет сказать. Когда человек не ощущает боль в своих страданиях, почему? Мигодель мирертов мицаром. То есть от большой как-то горечи внутри сердца его и от боли внутри него. Амирурот авалю ген ген эце мирупша. То есть это он сейчас объясняет то, что я объяснил до этого. Говорит, когда человек не ощущает свою боль из-за того, что он ощущает боль Всевышнего. То есть, когда он не ощущает, у него есть боль, но в данный момент он, ему больно о чем? Кроме того, что больно ему, ему больно о том, что эта боль была причиной его действий, его поступков. Когда он осознает, что вот та боль, которая у него, значит, есть боль на небесах, и он является этой причиной, у него за это боль возникает. Боль и раскаяние, и как это, да, что он причинил боль на небесах. Это то, что человек начинает ощущать, когда он молится ко Всевышнему, имеет в виду боль на небесах. Когда человек просит к Всевышнему и говорит, чтобы не было боли на небесах, это имеется в виду, что он очень сожалеет о том, что он создал эту боль. Это идея. Это как сын, который нашкодил и так далее, и знает, что он сделал больно отцу, но раз не боится наказания, ему тяжело то, что он причинил боль своему отцу. Да? Боль, он знает, что ему больно. Ему больно, потому что отцу больно. Он может быть... Или ребенок, да, он попал сам в какую-то эту, да, получил какой-то ушиб, получил какую-то, да, рану. И он видит, как больно его отцу, его матери, которые пришли и видят его с раной, кровь идет и так далее. Ему больно то, что больно родителям. Это одна из вещей, что человек не хочет рассказать родителям, чтобы им не было больно, если что-то произошло. Это может быть более понятно, да? Ощущает ему больно это, когда он просит своих родителей, не плачьте, не бойтесь, не это, да? Что он имеет в виду? Он, это его от сожаления о том, что он причинил эту боль. Потому что неправильно себя повел, там, нашкодил что-то или еще что-то. И вот это вот когда, и вот тот момент, он не ощущает боли своей. И у него нога болит, попало там это, а ему больно о том, что родители видят это, им больно. Не ощущает свою боль, ощущает боль родителей. И говорит он так, что это Марирот Алалю Хен Хен Эцем Мирук Шаав. Вот это говорит он, когда человек не ощущает свою боль, а ощущает сожаление и боль за то, что есть боль на небесах, это само по себе Эцем Мирук Шаав, это само по себе есть исправление его преступления. Вот это вот сама идея. Умиткапер базе. И в этом он искупляется. Адши цирэцмо беделимимин. Настолько, что его личные страдания тоже уходят от него. Почему? Потому что они уже не нужны. То есть это и есть лечение само по себе. Вэн хэн гвурот гдушот кидаркоид барах шмоле амтик марба. Называют здесь гвурот гдушот. Суды святые. Суды святые, да. Бесед. Здесь, в принципе, этот перек заканчивается, там еще дальше идет эта вещь. Но я думаю, может быть, на сегодня это хватит. Там он продолжает эту идею, мы тогда попытаемся ее, там это еще целый вот перек, главар занимается этим вопросом, чтобы идти глубже. Но мы здесь из этого поняли одну интересную вещь, как суть на самом деле это принцип молитвы. Поняли очень большой принцип молитвы, что на самом деле точно так же мы молимся, мы что, молитва по сути это просьба, так она выглядит, так мы ее понимаем. Это просьба о том, чтобы снял, чтобы Всевышний снял с нас разные страдания, боли, проблемы, недостатки и так далее. И вот суть, мы должны понимать принцип, как здесь работает, что на самом деле, во-первых, все страдания, которые есть здесь, Есть такие же страдания на небесах, может быть, больше. Мы еще посмотрим об этом дальше. И вот эти вот страдания на небесах, когда человек молится и просит, он не может сказать, не делай мне страданий. Как это? Нет лечения. Мы же, да, снять себя, Всевышний тебя лечит, а ты хочешь ему сказать, не лечи. Но он может попросить у Всевышнего, и чтобы у него не было страданий. То есть сожалеть о том, что есть у Всевышнего страдания. Вот это сожаление само по себе чува. И она исправляет это, и тогда ему будет, и тогда его, вот он может снять с себя страдания. Это принцип молитвы. Во время молитвы, да, во время молитвы человек должен, да, во время молитвы человек должен обратить свое сердце ради необходимости Всевышнего, а не ради личного интереса. А ну, несмотря на то, что он просит о своих личных проблемах, личные проблемы – это всего лишь повод, чтобы помолиться Всевышнему. Это причина, по которой я понимаю, что нужно помолиться Всевышнему, что есть недостаток моей молитвы там на небесах. Да? Это потому, поэтому Всевышний делал проблемы, как это, отцам, что матери, что они были бесплодны, для того, чтобы вызвать ихнюю молитву. То есть не, они не потому, что молились, что им это плохо, а молились потому, что, у них нет детей, это значит Всевышнему плохо. Это то, что они молились. То есть они молились ради Всевышнего, а не ради того, чтобы им было приятно, чтобы была семья, чтобы было там, да, спокойно, дети и так далее. Поэтому каждый, кто молится, мы молимся всегда и о своих детях, и о своих этих, да, естественно. Но идея здесь должна быть именно в том, обратно, что обращение, оно должно быть ко Всевышнему, чтобы было хорошо детям, чтобы дети росли, чтобы дети рожались, чтобы было обеспечение, чтобы было просто для того, чтобы они служили Всевышнему, чтобы они сделали Кидуш Ашем, чтобы мы могли делать Кидуш Ашем благодаря этим вещам. Для этого, когда это намерение, тогда это настоящее намерение, это настоящая молитва. То есть мы молимся о своих проблемах, но эти проблемы мы понимаем, что это всего лишь знак для нас, о чем надо молиться. Когда человек осознает вот эту вещь, первое, это первое, что необходимо стать молитвой, то молитва уже, его уже молитва. Как эта молитва потом проходит глубже, как ее вести глубже и глубже, то дальше он разбирает в следующих главах, мы это разберем, Бейзрат Ашем. На сегодня, я думаю, достаточно, да? Если есть какие-то вопросы, я вижу, послали.
Спасибо огромное. Вот Рахиль пишет: благодарю Рава Закария за прекрасный урок. Мы все можем сказать, что прекрасный урок, замечательный.
Здравствуйте. Значит так, спасибо всем, конечно. Здесь это вопросы, я посмотрю, уже это отношение сильнее молитвы или нет. Да, посмотрите, другой уровень, более высокий тех времен. Мы на другом уровне. Да, уничтожить недостойный духовный, уничтожить недостойный духовный мир. Ну да, это идея. Скверну, убрать скверну из мира, чтобы знать врага в лицо. Не помню, там про что-то мы говорили, да, говорили что-то похожее. Будьте линк, чтобы прослушать записи пропущенных уроков. Это вот Анна пошлет это, да? А, вот уже послали там, да, где-то. Там есть, кто-то послал. Ну там есть плейлисты. Лучше всего плейлисты, что они охватывают больше. Или у меня на сайте тоже можно. Можно ли понять, что грех поколения башни в том, что они хотели специально нанести боль Всевышнему? Ну, да. Действительно. То есть, когда грешник грех делает, когда человек делает плохой поступок, не, есть такое понятие, чтобы, да, что даже сделать грех для того, чтобы рассердить Всевышнего. Есть одно из понятий, сказано, что когда евреи, ну, обычно человек, когда делает грехи, есть разные, человек делает плохие поступки по разным параметрам. Иногда он делает плохой поступок, почему? Потому что, ну, обычно, это что у него есть яцерара, ему приятно, ему не делает это против Всевышнего, или ради, или это, специально разозлить его, но делает это для того, чтобы ему было, да, потому что ему приятно, его яцерара, это одно, это мы называем литиавом. То есть он делает нарушение, ну, для удовольствия. Он хочет просто удовольствия. А есть другая проблема. Сказано, что там было во время первого храма, евреи делали разные гадости в храме. Самые такие, да, ужасные вещи. И тогда их спрашивают, почему, зачем вы это делаете? Ведь Мудрецы их спрашивают, в этом нет никакого удовольствия, то, что вы делаете. Зачем вы это делаете? Ну ладно, человек есть удовольствие. А они объясняют, зачем мы это делаем, мы делаем для того, чтобы рассердить Всевышнего. То есть они делали специальные вещи, такие там нарушения, там это, да, как испражнялись там специально, или делали это, да, ну в этом, в храме, для того, чтобы рассердить. Спрашивают, зачем надо было его сердить? Да, то есть делать назло, назло. В чем была идея сделать назло? Одна из идей – это то, что они там объясняли, что они так думали, что Всевышний увидит, что они просто, как бы, еврейский народ такой уж ни на что не годный, и оставит их в покое, сказать, пусть будут, как все, разрежут свой союз с еврейским народом. Это уже рассказано. То, что там поколение башни, что они хотели именно специально носить, ну, не знаю, если это имеется в виду, ну, как мы сказали, есть для удовольствия. Против Всевышнего специально, чтобы его рассердить, мы объяснили причину, которая там была. Может ли быть здесь причина такая именно, ну, как бы аннулировать его, чтобы он... Они, на самом деле они хотели его исключить из этого мира, чтобы он не вмешивался. Им не мешал сам Всевышний, пусть он будет там где-нибудь. Только не будет нам, не мешал делать наши дела. Так это объясняется в комментариях. Кто здесь это благодарность, ну, спасибо всем, спасибо, да. Кто хочет спросить что-то?
А сейчас Ирина, пожалуйста. Ирочка, я включила.
Спасибо. Рав Захария, ну, во-первых, вы ответили на один вопрос, который меня давно мучил. Вот ощущаете ли все-таки Творец ту уже больше, что и мы? Ну, вот. Это очень важно. Но вот такой вопрос. То есть любая молитва фактически должна начаться с покаяния. А вот чаще всего мы, конечно, если это личная молитва, и чаще всего мы, наверное, ну, понимаем, что мы сделали не так. Но а если нет, можно ли, прежде чем начать об этом молиться, спрашивать у Саши, что, покажи, что я сделал не так? Или нужно все-таки начинать с покаяния, где-то как-то...
Ну и то, и другое может быть. Не принципиально. Когда человек молится, ну это как бы должна быть суть. Да я что-то сделал, я не все знаю. Попросить, чтобы Всевышний показал, что делать, а что нет. Само по себе просьба от него. Это тоже одна из просьб. Да, открой мне. Когда я прошу, открой мне, в чем я не прав, я не должен, не если я говорю, что ты мне натворил такое, что, ты думаешь, сказал, что я прав, не прав, так покажи, в чем я не прав. Так это претензия ко Всевышнему. А когда человек говорит, я не прав, я понимаю, что я не прав, только не знаю, в чем, покажи мне, это само по себе суть раскаяния, нет, корень, ну, как бы начало, во всяком случае.
Ну, спасибо, очень-очень замечательно, просто столько всего открывает, спасибо.
Кто хочет задать еще вопросы, поднимите, пожалуйста, руку. У вас есть реакция, там ладошка. Ора, пожалуйста.
Простите, это я не могу справиться. Нет, большое спасибо. Что-то у меня не опускается эта ладошка. Спасибо большое.
Все в порядке. Пожалуйста. Так, Ора, вы не хотите больше ничего спрашивать?
Нет, она не хочет больше видеться.
Нет, извините
на этом. Да. Так, Юрий, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вопрос про то, что животные являются духовным портретом человека. Вот, например, Иаков назвал Иуду львом,
да.
Ну, то есть то, что...
Есть такое понятие, да.
И то, что вот еще, то, что есть как бы последовательность развития души человека. Сначала вот как лев человек может сражаться, потом дальше идет следующая ступень, это бык, там, баран.
Не-не, это мы не принимаем. То, что есть, это вот называются животными там и так далее, то есть им показаны определенные качества. Это тоже аллегория, которая хочет показать на определенные качества, как скажем, сильный как лев. Не имеется в виду сильный как лев, не похож на льва, естественно, никак. Да? Но даже когда мы говорим про сильный как лев, то есть хотим показать идею льва, что он сильный как лев, то есть сильный, что может перебороть свои цара. Это сила льва. Быстрый как олень, что он быстрый, как олень. Не имеется ли он олень или похож на олень и так далее, да? Но он быстрый, то есть, и обратно, не просто быстрый физически, а быстрый в смысле выполнения заповедей, расторопный, быстрый и так далее, и так далее. То есть каждый из каждого животного учит какое-то определенное качество его принципиально. И вот в этом качестве по отношению к нашей духовной работе это как бы аллегория такая. А вот то, что смотреть, что как бы развитие там плода или развитие человека, там физическое развитие, и смотреть там, мы находим там льва или это мы совершенно не принимаем, во-первых, не рассматриваем так, во-первых, не считаем, что это правильно, но это отдельная вещь, там, как она правильна или нет, да. Мы не считаем, что он повторяет все этапы животных, как это там в эволюции говорят, и даже то, что там похоже, как будто бы, да, все это глупость. Но в принципе, это вообще, даже если есть какое-то сходство, допустим, да, в этапах развития человека с животным, потому что он в каком-то смысле телесно близок к животному миру, телесность его. Так есть какое-то сходство, но оно не принципиально, оно не играет какой-то духовной роли совсем. Мы материальное изменение не вводим, не даем ему состояние духовности.
Я вот имел в виду, вот три ступени вот эти есть, что вот лев, потом бык, потом птица, голубь, например, голубь. Что бык это, который тяжелую работу человек может выполнять длительное время, а птица, голубь, например, это интеллектуальное уже развитие.
Не знаю, мы такое, я не встречался с таким этим, такого, это, таких аллегорий.
Юрий, вам уже ответили на вопрос.
Я такого...
Пожалуйста. Анечка?
Да, шалом, еще раз, уважаемый раб. Да. Вот такой вопрос практически. Ухватили мы, ваша лекция замечательно, вы излагаете, так ухватываем. Но какое-то время проходит и ускользает это. И как, вот какой ваш совет, что делать, как тренировать?
Да, повторять. Ну, не обязательно мои лекции, есть много книг по мусару. Так сказано, Месилат Шарим говорит, что в моей книге, он так пишет, это книга по мусару. Но мы тоже здесь как бы вопросы, занимаем вопросы как морали, еврейской морали, по сути, да, это в общем-то. И он там пишет, что в моей книге, кто прочитает, не найдет много нового. Ну, там есть много нового, но суть не в этом. Многие прочитают, потому что это все как бы понятно. А основная идея в том, чтобы их повторять и каждый раз возвращаться к этому делу. Потому что Ецер ара приходит и выводит это из сердца. Человек говорит, это постоянно, это не только вы, это все мы так работаем. Поэтому как только у нас так ослабевает, как это сердце... остывает, надо его пробудить заново. Можете повторять или лекцию эту прослушать еще раз, или какие-то книги по мусару, или еще что-то. И повторить, читать еще раз. И постоянно мы должны этим делать. Пробуждать сердце заново. Или каким-то другим способом, если вы знаете какие-то ситуации, какую-то. Да. Беседор, я знаю, надеюсь, я ответил.
Пожалуйста, Лев Ма, я не знаю, кто это, представьтесь, я вам включила звук.
Да, меня слышно?
Да.
А, это вы по одному?
Да,
понятно.
Да,
пожалуйста.
Значит, Рав Захария, вот эти знания, которые вы получаете с уроков, они меняют статус человека?
Я знаю. Они поднимают человека. Ну, знание, мы говорим же, осознание человека, он меняется, человек становится больше.
Я имею в виду, что вот ответственность становится выше, или же он эти знания, смотря, наверное, это зависит от уровня, на котором он понимает, или просто зависит. Если он это узнал, значит, он уже не может сказать, что он этого не знал.
Так можно сказать, да.
Ну и теперь, если человек знает, что он на таком уровне молитвы считается настоящим.
Должен стараться. Это трудно очень выполнить. То, что мы знаем, это хорошо, но осуществить это очень трудно. Но когда человек старается, как многие заповеди, мы учим, что вот это надо делать, но не делаем сразу, потому что не можем. А если мы стараемся, так Всевышний это принимает. Мы хотим этого, хотим сделать, хотим продвинуться, не всегда это получается. И если мы стараемся, то обязательно Всевышний помогает, получается, если даже не все, что хотя бы что-то.
Да, я понял, спасибо.
Спасибо.
Здесь так, Ирочка, сказали... ты еще раз хочешь спросить?
Ой, нет, нет, извини, я не могу.
Здесь передали туда раба от этого из Львова, да, успеха всем. Шалом всем.
Ну, успеха всем.
Да.
Огромное спасибо,
Захария. Беседа, успеха всего, до свидания.
Всем, всем, всем.